Недельная глава с участием Рава Лайтмана. Здравствуйте, дорогие зрители. У нас сегодня недельная глава Китице, с нами Рав Лайтман.
Здравствуйте.
Ведущие Моше Адмони и Гилад Шадмон. Недельная глава Китице продолжает разъяснять народу законы и заповеди перед вступлением в землю Израиля. Когда выйдешь, Китице, ты на войну против врагов твоих и возьмешь у них пленных, и увидишь среди пленных женщину красивую, и возжелаешь ее, и захочешь взять ее себе в жены, трудно понять закономерности, согласно которым устроены заповеди. Ему можно жениться на ней, хотя объясняется, что это очень нежелательный случай. Если будет у человека сын буйный и непокойный, не слушающий голоса отца и матери своей, то пусть закидают его все люди города камнями. Искорени это зло из среды твоей. Заповедь о возвращении потерянного, заповедь об освобождении гнезда. Если человеку в пути попадется птичье гнездо, то нельзя ему брать матери вместе с детьми. Отпусти мать, а детей возьми себе, чтобы было тебе хорошо и продлились дни твои. Запрещается носить одежду из смеси шерсти льна, и законорожденному нельзя жениться на дочери Израиля, да не войдет он и десятое поколение его в собрание Творца. Если в стане народа Израиля будет обнаружен нечистый Израиль, он должен покинуть его и очиститься. С чужеземца можешь брать проценты, но с брата твоего не бери. Детализируются законы супружеской жизни. Если мужчина обнаружил какой-либо ущерб в женщине, которую взял в жены, то он должен дать ей письмо о разводе. С другой стороны, если человек женится, он должен весь первый год их совместной жизни радовать свою жену и освобождается от всех обязанностей. И самая последняя заповедь в главе — всегда помнить о том, что сделал Амалек народу при выходе из Египта. Как он, не побоявшись Творца, напал на них, перебил всех ослабленных, и необходимо стереть память о нем. Вроде бы это все не связано. Мы же знаем, что
все здесь связано.
Так что же делать?
Еще раз, все здесь рассказывается в соответствии с тем же процессом, о котором сказано: «Создал я злое начало». Все эти заповеди, и вообще заповеди, это исправление зла в человеке. Когда все зло в нас называется нашим эгоизмом или телом человека, или испорченной душой, которая находится в нас, то, что и называется «создал я злое начало». И нам необходимо исправить ее с помощью света, возвращающего к источнику, с помощью того, что мы изучаем с намерением вернуть свет, который находится в Торе, заложен в Торе, и находится в ней в скрытии. Если человек намеревается исправить себя, тогда эта сила, которая скрыта в Торе, проявляется, она воздействует на того, кто ее изучает, и исправляет человека. Исправляет его с помощью того, что человек начинает раскрывать зло в себе все больше и больше. То есть с самого начала необходимо подходить к Торе с ощущением, что мне необходимо что-то изменить в себе, внутри себя. И поэтому сказано, что Тора дана человеку с сердцем, когда он чувствует, что его сердце — это словно каменное, и он должен тогда исправить его, и тогда ему нужна Тора. И когда он все больше изучает Тору с намерением исправиться, он начинает раскрывать еще большее зло в себе, поскольку это понятие развития человека. Насколько человек более развит, он познает все больше зло в себе. И в той мере, в какой он познает зло в себе, он хочет искоренить это зло из себя. И поэтому все различие между творениями только в мере осознания зла в себе. И насколько творение человек более развит, он отталкивает от себя все зло и так все больше продвигается. Вначале он только отталкивает зло, а затем он начинает его ненавидеть настолько, что не способен выдержать весь свой эгоизм в нем. И это называется, что он производит сокращение на себя. Он не способен и не желает пользоваться злом в себе. И затем в той же мере раскрывается в нем желание доставлять благо ближнему. И он начинает делать добро ближнему, начиная с самых близких людей, с группы людей, с которыми он учится, и вместе с ними притягивает свет, возвращающий к источнику. И этот круг расширяется до всего человечества. И так мы постепенно продвигаемся, начиная с общей ненависти, что и сказано, о котором и сказано: «Создал я злое начало, создал и Тору в приправу». Он раскрывает ее как приправу, исправляющая злое начало, пока не приходит к любви к ближнему, а через любовь к ближнему — к любви к Творцу. И мы должны это видеть. Тот, кто пользуется Торой в правильном виде, раскрывается в нем любовь к ближнему, и мы видим, насколько человек готов уступать во всем, только ради того, чтобы доставить добро ближнему. Это тот процесс, который мы должны пройти. И в мере того, в какой мы переходим к любви к ближнему, а затем и к любви к Творцу, к силе отдачи, к слиянию силы отдачи и любви, в той же мере мы начинаем раскрывать истинную реальность, которая называется высшим миром, высшим, потому что мы поднимаем наш мир на уровень отдачи, с уровня получения, который есть в нас сейчас, и тогда мы достигаем цели творения. И цель творения — это слияние с Творцом. И так постепенно, от легкого к более тяжелому, мы раскрываем все большее зло в нас и исправляем его, превращая в добро все больше и больше. И тут у нас возникает проблема. Нам кажется, что человек создан вроде бы для получения всех благ. Наука же Каббала объясняет нам, что нет, управление является целенаправленным, и поэтому оно нас всегда подталкивает вперед для того, чтобы мы повзрослели, для того, чтобы мы исправили себя, для того, чтобы мы познали всю реальность, которая раскрывается нам, и та, которая еще скрыта от нас. И познали также высшую силу, которая создала нас, создала всю реальность и создает силу, которая развивает нас. И так Творец, хотя Он называется добрым и несущим добро, но написано это в очень особом виде. Он создал творение, что Он добрый, несущий добро, для того, чтобы доставить им добро. То есть доставление этого добра раскрывается только в конце нашего развития, потому что мы должны пройти это развитие в постепенном виде, в виде причины и следствия, когда из одного следует другое, чтобы мы вследствие этого развития изучили, кто мы такие, что является реальностью, кто такой Творец. И тогда постепенно, когда мы это постигаем, включаясь во всю эту реальность, она включается в нас, мы начинаем видеть ее, и мы начинаем быть готовыми к тому, чтобы почувствовать все то добро, которое уготовано нам с самого начала.
То есть определение «добрый, несущий добро» мы только в самом конце сможем почувствовать.
Да, только в конце пути. Бальсулам уподобляет это плоду, который растет на дереве, который вначале очень маленький, горький.
Даже отравиться можно.
Да, он проходит такие процессы, даже когда можно отравиться им, он ядовит, пока не приходит к своей зрелости с хорошим запахом, вкусом. И так мы проходим наш процесс с большими изменениями в начале и в конце. Есть большие отличия. Мы видим на себе, если мы посмотрим на человека, который рождается. Что он собой представляет? Он вообще не готов ни к чему. И даже после года, если ты посмотришь на простое животное, которому уже год, а оно готово уже на все, но человек еще малый, не понимает ничего. И поэтому только после многих этапов развития человек проходит свое животное развитие и тогда достигает уровней более высоких, чем этот уровень. И также в духовном. Хотя мы и проходим долгий путь, нам нужно запастись терпением, то есть сократить путь с помощью правильной учебы, притягивать свет, чтобы он исправлял нас, и тогда мы сможем прийти к цели, которая на самом деле является доброй, несущей добро.
А как это связано со всеми этими заповедями? Берешь пленную женщину на войне или находишь потерянную? Как все это связано с нашим развитием?
Тут ты прав. Сейчас мы расскажем об этом. Если мы сейчас определили, что вся природа является желанием получать, эгоистической, испорченной природой, которая с самого начала такая в нас, поскольку Творцом сказано «создал я доброе начало». И говорится здесь в Торе только об этом. И все рассказы, все главы, которые следуют одна за другой, рассказывают только о пути развития, который мы должны пройти. Тора — это как инструкция, ораа, которую нам необходимо пройти. Пройти этап за этапом, и все главы, начиная с самой первой главы в начале Берешит, и заканчивается обращением к народу Израиля, и все, что включено в это только этапы развития, этапы исправления зла в нас. И то же самое здесь. Мы должны видеть эту инструкцию, обращенную каждому из нас, что это те этапы, которые я должен пройти, что я должен исправить этап за этапом в своем эгоизме, в своем желании получать. И после получения Торы мы видим, что каждый раз мы исправляем все больше и больше желание получать, которое раскрывается во все более сильном и плохом виде своем. И здесь мы уже подходим к последнему этапу исправления, исправлению пустыни. Это уже преддверие в земле, перед входом в землю Израиля. Что тебе необходимо, чтобы войти в эту землю? Землей Израиля называется твое желание, которое исправлено прямо к Творцу. Израиль, прямо к Творцу. Когда все твои желания уже исправлены и готовы работать в отдаче Творцу, как Он отдает тебе, и тогда ты приходишь к слиянию с Ним. И здесь говорится уже о последних этапах, о самых трудных желаниях, которые необходимо исправить. И на самом деле очень трудно себе представить в истинном исправлении, не в каком-то представлении в виде рассказа в этом мире. Как сказано здесь, когда выйдешь на войну, китице, и когда я выхожу на войну со своим эгоизмом, я начинаю воевать с ним, и тогда часть своих желаний я убиваю, поскольку не способен работать с ними в их виде пока что. Затем я их исправляю, но пока что я разрушаю их, не способен работать с ними. Часть я беру в плен, они находятся под моей властью, и я могу управлять ими. Они все же действуют ради намерения отдачи ближнему и Творцу. И если я нахожу там какое-то красивое, особое желание, хотя еще и не исправленное, но оно кажется мне прелестным, красивым. Это означает, что я готов работать с ним при определенных условиях. Это является непростыми условиями. Потому что человек находится здесь в свободе выбора, делать или не делать этого. И говорится ему, если ты берешь это желание, называемое женщиной красивой, то есть это называется женское желание в его теле, желание получать в человеке, называется женой этого человека и частью его. И какие исправления он должен тогда произвести? И если желание, которое он раскрывает, это желание, которое работало ради получения, поскольку он берет ее в плен в войне, и тогда какие этапы он должен пройти, чтобы преобразовать его в ради отдачи? И тогда это будет его женой, то есть намерение будет его ради отдачи, но это желание он может присоединить к намерению. Это называется жена, которая соединяется с мужем своим. И тогда он может привести ее, какие исправления должен сделать для того, чтобы она была готова, чтобы служить ему как следует. Итак, это со всеми заповедями: взять плен, не брать плен, и что делать с каждым желанием.
Говорится о жене, муже и так далее. Но если мы взглянем на мир, сейчас люди вообще не хотят жениться. Это распространенное явление в мире и в Израиле. Зачем мне эти хлопоты? Я все могу сделать сам. Могу, женщина рассуждает, я могу себя прокормить, сама заработать, и не нужен никакой муж.
Эгоизм не может вытерпеть другого, не способен поделиться с ним, с одной стороны. С другой стороны, таким образом работают над нами. Так работают с нами все средства массовой информации. И таким образом делают специально те люди, которые выигрывают на этом. Смотри, но если есть в мире, скажем, 50% всего мира дети, ну, приблизительно возьмем, следующее поколение, даже меньше, но 30% возьмем. А остальные — это супружеские пары. Ну, 70% супружеских пар. Например, если эти пары все разведутся,
то легко будет заработать на них.
Да, будет много заработка.
Вдвое больше квартир, вдвое больше электроприборов.
Ты понимаешь, что
адвокаты нужны будут.
Да, вдруг мы видим двойной огромный рынок для всех продуктов. И поэтому не просто так люди не хотят жениться, и мы видим фильмы, клипы, рекламу об этих вещах. И ты видишь, там почти нет супружеских пар, все одиночки и так далее. То есть они формируют мнение общества таким образом, что человеку не стоит жениться, потому что они становятся большими потребителями по отношению к тем, кто производит. И они могут нажиться на этом.
Настолько это идет против законов природы. Я родителям говорил, я хочу делать, как вы. Я брал с них пример. Семейные отношения, теплая, хорошая семья. Тоже такую хочу.
Да-да, я об этом знаю. Это именно так и происходит. Я вижу это, то, что происходит за границей. Я сейчас вернулся с Большого Конгресса. Почти все молодые не женаты. И я сказал это в беседе своей со сцены прямо. Давайте сделайте вечер, познакомьтесь друг с другом. Может быть, вы сможете пожениться. Женщины в основном не хотят выходить замуж. Девушки, даже не девушки, 24-летние, 30-летние, 35-летние.
Они и детей не хотят, даже этот инстинкт уже.
Он уже не работает, этот инстинкт. Эгоизм подавляет все. Для чего мне нужно рожать ребенка? Мне нужно сейчас 20 лет, даже до конца жизни, но по крайней мере 20 первых лет его жизни я должна быть зависима от него, все время беспокоиться о нем, все время только он и он в моей голове. Я хочу, чтобы голова моя свободна была от всего. Только ради этого? Что я получу от этого? Какие наслаждения? Посмотри. Если мы говорим о расчете, нечувственном, когда природа уже забирает у нас, по всей видимости, те инстинктивные чувства, которые есть у нас, тогда они правы. Это понятно. Но мы находимся в состоянии, когда мы должны будем дать себе самоотчет о каждом нашем желании. Когда инстинктивные желания уже исчезают, мы их не чувствуем, и мы становимся все более рациональными в нашем расчете, точным, для чего и как. Вследствие того, что мы приближаемся к исправлению, к общему, к частному, к концу исправления, во всем есть расчет, и в этом расчете все правильно.
Но для мужчины это довольно ясно.
Нет, женщины не хотят. В тот вечер, который я сказал, чтобы состоялся, мне как будто сделали одолжение. Было там 100 мужчин и всего лишь 30 женщин, хотя по количеству все было наоборот. Вот именно так это происходит.
И об этом тоже есть вопросы. Сегодня, скажем, вообще непонятно, как познакомиться, как понять, что девушка мне подходит. Я выбираю в соответствии с ростом, красотой, если она похожа на модель. И то, о чем вы сказали, нет у меня резонов, как выбирать. И, скажем, с молодыми, если мы хотим поговорить, как им строить жизнь, что мы им скажем? Как стоит выбрать себе семейную пару, в соответствии с чем?
Поэтому мы приближаемся к такому состоянию, когда без нашего воспитания, без интегрального воспитания, когда ты человеку даешь инструментарий, как смотреть на себя, на ближнего, для чего вообще жить, без этого на самом деле трудно. Никто не желает брать на себя даже грамма ответственности. Зачем еще рожать детей, еще обеспечивать их всем? Что я, как животное, должен быть как все стадо, все женятся, все работают, потом еще отдых совместный. И они не хотят как бы попадать в плен этих желаний.
То есть не получают того удовольствия, которое должны были. Как у меня будет ребенок? Если мы говорим с молодежью, инструкторы объясняют им предстоящую жизнь, а зачем мне с кем-то знакомиться?
Это не оправдывает ситуации. Сегодня вообще нет никакой проблемы. Живи с кем ты хочешь.
Если мы готовим юношей к семейной жизни, если мы даем им картину...
Это придет только со стороны общей картины. То есть для того, чтобы привести себя к цели творения, когда я раскрываю свое совершенство, тогда я вхожу в высшее состояние, когда я нахожу в высшем измерении, когда я раскрываю вечность всей природы, когда я отдаляюсь от своего животного так, что я не чувствую ее смертности, но я уже включаюсь в вечный и совершенный мир. И если я способен это сделать в то время, когда я живу здесь, и для этого мне дана жизнь как человеку, и для того, чтобы достичь это, я должен находиться в исправленном виде, организовать себя с группой, с учебой, с учителем, изучая науку Каббала, с одной стороны. С другой стороны, в семье, с детьми, с правильным воспитанием в семье, воспитанием детей, чтобы все эти рамки были для меня основой, находясь на которой я могу подниматься на более высокий уровень, когда я могу начать раскрывать вечный мир и жить в нем. И если я чувствую цель и понимаю цель, что она прежде всего осуществима, я способен прийти к ней, мне стоит это делать, тогда важность цели обязывает меня.
Почему?
Что?
Ну почему? Я могу изучать науку Каббала и быть холостяком.
Нет. Это не проблема. На самом деле, гораздо легче и ближе к цели, если ты раскроешь также весь этот процесс и в семье. Когда ты являешься главой семьи, и семья очень добавляет человеку.
Настолько много, что это критично, есть она или нет?
Не настолько. Скажем, в наши дни невозможно сказать, чтобы это было настолько обязательным, но желательно. Это очень облегчает человеку путь.
Я хотел спросить, мы говорили о том, что те, кто занимаются каббалой, подыщут себе пару, но подавляющее большинство мира, тотальное большинство не будут женаты. Так какие основания мы можем дать? Какие резоны?
Мы никогда не даем основания. Мы не идем против эгоизма человека. Мы не говорим также, что наука Каббала обязывает жениться.
мы не говорим о науке Каббала, мы говорим об интегральном воспитании.
И интегральное воспитание не обязывает. Человек должен почувствовать, это между нами, не рассказывай ему с самого начала, иначе он убежит. Но когда он начинает понимать порядок устройства мира, и когда он начинает себя чувствовать хорошо в развивающемся мире, а не идти все время, не находиться в страданиях, но чувствовать во всем, что развивается, добро вместо зла. И это зависит от человека, насколько он развивает себя. Если это будет в плохом виде, мы будем чувствовать все хуже себя в этих продвигающихся этапах. Мы уже пришли вообще к последнему этапу нашего развития. Если мы сами начнем развивать этот канал добра, силу отдачи, любви в окружении, и где будет любовь ближнего, и это включает также и семью, где я развиваю себя во всем, и хочу отдавать через близких, через группу, через более широкий круг, пока все человечество, если себя таким образом организую, я могу продвигаться на каждом этапе в хорошем виде. И не говорится об этом в интегральном воспитании, но насколько человек может начать понимать весь процесс развития, который проходит человечество, он начнет это вносить также и в семью. Он начинает понимать следствие своего исправления, когда свет, возвращающий к источнику, воздействует на него. Я вижу, что мне стоит жениться. Это будет постепенно. Он сначала не будет сопротивляться, сначала не будет пренебрегать, затем не будет сопротивляться, потом согласится, потом пожелает и найдет.
Я хочу сделать шаг назад. Взглянем на весь мир. 7 миллиардов человек. Земной шар. Я вчера читал статью о природных ресурсах земного шара. Раньше он производил гораздо больше, чем мы могли потребить. А сегодня мы уже вошли в минус. То есть мы потребляем гораздо больше, чем способен произвести земной шар. То есть проблема в количестве людей.
Если
мы уменьшим количество людей.
Нет, если мы уменьшим потребление до нормального, сбалансированного, когда человек получает для себя необходимое для его нормальной жизни, и не более того, ты можешь еще 7 миллиардов создать.
Ну, это кажется логичным.
Ты не должен ничего добавлять. Ты должен сделать только правильное распределение и уменьшить всю промышленность, которая действует только на растрату, не на необходимые вещи. Тогда ты увидишь, у тебя будет половина безработных в мире, 50%, но это те безработные, которые сегодня делают вред. Поэтому сиди и не делай предпочтительнее.
Я предлагаю нечто иное. Взглянем на процесс, который происходит сегодня, как правильный. В Германии, скажем, уже 20-30 лет рождаемость отрицательная. Количество людей уменьшится, никого не надо будет увольнять. Будем меньше использовать ресурсы земного шара.
Я вообще не думаю в этом направлении. Я думаю об исправлении человека. Если он будет исправлен, гармоничен с природой, все сложится. И не важно, сколько людей будут на земном шаре. На самом деле не важно. Но давайте подойдем к более, к еще деталям, которые описаны в Торе. Вы ведь занимаетесь молодежью, да?
Юношеством, да.
И также желание получать, которое в человеке, если оно растет таким образом, когда человек не способен управлять им, что делать с таким желанием, которое называется или сын, или дочь, буйный и непокорный, это в зависимости от того, что пробуждается в человеке. Итак, сын буйный и непокорный имеется в виду по отношению к отцу и матери. Мы не говорим об этих понятиях, но нам понятно, что говорится об исправлении души. И что же мы делаем? На самом деле, необходимо есть 4 вида смертной казни в Торе. Забиение камнями, повешение, удушение и так далее. Почему нужно забросать камнями? Потому что это соответствует каменному сердцу в человеке, сын буйный и непокорный. И поэтому нужно пока что убить его намерение ради получения, то, что он не согласен с отцом и матерью, то, что называется.
Давайте прежде поясним, что такое сын, понятие сын.
Сын — это желание получать, которое пробуждается в человеке каждый раз новое, когда я порождаю его на своем пути. Я должен исправить его и даже привести его к продвижению в жизни. Это моя следующая ступень. Если я вижу, что моя следующая ступень сейчас, мое желание получать, растет и пробуждается в таком виде, когда я не способен управлять им, тогда я должен с помощью окружения умертвить его, разрушить его и не пользоваться им. И это является следующей заповедью.
Как сказано, воспитывай юношей. Ты знаешь, что с ними делать? Действительно, сегодня состояние между сыновьями и родителями, между двумя поколениями, очень нехорошие отношения. Скажем, одна из матерей рассказала мне, что она просто не знает, что ей делать. У нее есть сын и дочь. Они настолько злятся на нее, пренебрегают ее, не хотят иметь с ней связь.
В связи с чем?
Она пытается объяснить им, как лучше действовать в жизни, они совершенно не готовы ее слушать. Она, на самом деле, женщина очень разумная и объясняет им правильные вещи, но они совершенно не согласны, готовы буквально уйти, не хотят слушать. И совершенно родителям непонятно, что делать с юношеством. Как к ним подойти? Потому решение, которое мы видим здесь, очень просто.
Проблема здесь прежде всего, что у молодежи нет окружения, правильного окружения, потому что мы знаем, что только окружение может повлиять на человека. Неважно, на какого человека. Ты можешь его посадить в тюрьму или поместить в какую-то академию или в другое окружение, куда ты поместишь его, таким он и будет. Только окружение должно быть замкнутым, и в нем он должен находиться. И что бы то ни было, если не будет у него связи с тем, что снаружи, телефоны, ты видишь его в точности, как и его окружение. Он сразу же получает от них форму их. И если мать хочет отдать его в какую-то организацию, это может быть хорошо, если она сама не способна с ним справиться. Что мы должны сделать? Мы должны создать правильную атмосферу в каждой школе и строить человека, который находится среди самих детей и учителей. И я вижу, кстати, большой успех в этом. Они улучшаются благодаря этому. Они вдруг сами начинают раскрывать в себе то хорошее отношение, и насколько оно хорошо, насколько это возвышает их, насколько свет тогда начинает действовать в человеке. Мы должны не забывать об этом. Здесь нет какого-то особого чудесного средства, кроме света, возвращающего к источнику. Если мы действуем в соответствии с теми материалами, которые дает нам наука Каббала, это истинная Тора, это свет, возвращающий к источнику, тогда человек может добиться успеха, а в другом случае нет. И тогда, если человека приводишь в какое-то место, и ты говоришь, мы можем создать окружение, которое повлияет. Где, спрашивают, а где полиция, где что, с помощью чего можно это сделать? Они не принимают в расчет, что здесь есть еще один участник, и поэтому не верят. И поэтому несколько таких примеров, когда ты на самом деле все это происходит как в чуде.
В соответствии с этим, мы практически выбиваем базу из-под всяких родительских курсов. Вообще у родителей тут нет никакой роли, получается?
Нет, роль только у окружения.
То есть ребенка передать в правильное окружение и все?
Да, только в такое окружение, через которое действует свет, возвращающий к источнику, ничто другое не поможет. Никакая группа, никакой вид общества, ничего. Ты можешь это видеть, как происходит в истории, ты можешь посмотреть в Израиле, ты можешь видеть сто видов всяких организаций. Если ты не можешь выстроить правильное окружение, в конечном счете там развивается вся эта испорченность, и на этом кончается.
Времени уже мало, но все-таки хочется затронуть эту тему. Если, допустим, детей дают в школу, в первом, втором, третьем, четвертом классе дети как-то сидят в кругу, хлопают в ладоши, милые, прелестные дети, с ними можно работать. Но если мы работаем с юношами 14, 15, 16 лет,
это можно только с помощью семинаров достичь.
Семинары событийные, интересные.
Да, чтобы они начали обсуждать между собой, но только по теме. Мы не пишем никакие уроки. Мы не делаем домашние упражнения и упражнения на уроках, а только говорите на тему, которую мы обсуждаем. Ты даешь им несколько предложений, обсудите это, что думает каждый, посмотрим, кто умнее, кто здесь может выделиться. Не просто так слова, где человек должен себя показать знающим, но в соответствии с темой. И здесь зависит от того, как ты им подаешь тему, какие темы ты им проводишь. Это должно быть интересным, немного укалывающим, немного поворачивать наше мировоззрение, чтобы возникала проблема, и затем какое-то блестящее решение, которое они могут найти, как в игре.
Найти блестящий выход какой-то.
Да, и тогда они каждый раз уже выходят в немного другом виде, и это остается в них. Несмотря на то, что они снова выходят в атмосферу всего мира, но это остается. Остается не потому, что они обсуждали это, а потому что вместе обсуждали. И было во всем этом обсуждении, это проходит через тебя весь свет, возвращающий к источнику.
И вот в такой школе, скажем, в средней школе, все знают уже, что там в школах процветает насилие, вещи достаточно известны. Но средняя школа берет юных детей и выпускает зрелых юношей. У нас какой-то совершенно иной подход. Мы говорим, что это аттестат зрелости, ни о какой зрелости не говорит. Как это объяснить учителям, людям, занимающимся просвещением, что центр воспитания здесь?
Ты можешь пообещать им, что также все оценки изменятся.
Да, уже есть доказательства тому.
Понятно, что так произойдет.
То есть результаты растут.
Да, почему ты не можешь проводить каждый урок таким образом? Я уже закончил все, скажем, да? Прошел весь путь воспитания, через академию, через все. Ну и что? Все, чему я научился, невозможно было научиться в общих рамках, в такой атмосфере. Так все изучали в древние времена. Или же сидели, обсуждали под каким-то деревом, как учился Раби Акива со своими учениками. Всегда это было в виде обсуждения. И сейчас тоже в ешивах они сидят, обсуждают друг с другом, выясняют, почему они потом могут развиваться лучше.
И мы видим, что выпускники ешивот потом очень успешно занимаются всякого рода такой деятельностью.
Это потому, что я включаюсь в разум, который находится вне меня, я начинаю работать вместе с ним, вместе за и против, и вместе мы из книг изучаем, что за, что против. А если ты сидишь фронтально напротив учителя, и он только рассказывает тебе, то у тебя ничего не возникает по отношению к нему.
Нет аналитического свойства в человеке.
И нет восприятия, поскольку восприятие может возникнуть только вследствие обсуждения. Поэтому всю математику, биологию ты можешь проводить таким образом в виде обсуждения. Ты увидишь, насколько каждый способен воспринять.
Мы действительно видим, у нас действительно очень мало времени, мы не сможем углубить эту тему, но видим, что молодежь среди мальчиков, вот я слышу, очень большой интерес к данного рода деятельности.
Да, этот вопрос поднимается, конечно.
И что делать с этим?
Мы.
Не, не мы, через окружение.
Нет, мы можем вызвать только свет, возвращающий к источнику, и все. И этот свет, который развивает нас и пробуждает в нас каждый раз все большее зло, мы должны его вызвать таким образом, чтобы он исправлял зло, которое раскрыло в нас. Сами мы не должны ничего делать, только одно действие. Вызови его, он исправит тебе. Иначе это будет порча на порче, и ты не сможешь выйти из этого, как и все, с чем мы пришли к сложностям в нашей жизни, то, что произошло со здоровьем, со всей системой здравоохранения, с тем же просвещением, во всем. Сейчас мы должны найти только то средство, которое будет эффективным. Нам ничего не осталось. Нет времени играться с этим. И все те вещи, которые раскрываются, на самом деле указывают на то, что нет выбора. Где здесь находится эффективное средство? И это только свет, возвращающий к источнику.
То есть, когда вы говорите «свет, возвращающий к источнику», это означает, мы инструкторы, которые работают с молодежью, дают им какие-то еще ценности.
Да.
То есть, это как юноши, они...
Я не понимаю вообще, о чем говорят. Какие проблемы, какие помехи у них, что хорошего, что плохого в них. Я этого не обсуждаю, не собираюсь давать им оценки. Как и они, я должен понять, что все, что я вижу, это приходит в развитие. Это эгоизм в нас. И создал злое начало, это называется. Я только должен дать им сейчас Тору в приправу. Что значит Тора в приправу? Посадить их в круг, начать обсуждать в соответствии с тем, чтобы свет начал действовать на них. И те, которые делают это, начинают чувствовать. И это все, больше ничего. Не смотри ни на что, как на плохое или хорошее. Это Творец подготовил нам для того, чтобы исправить. Точка. И это то, что хотел рассказать Моше в своем последнем обращении перед входом в землю Израиля. То есть, пока мы не стираем память об Амалеке.
То есть, еще раз, последнее предложение. Я должен вызвать, чтобы свет подействовал на юношей. Мы, как инструкторы, сажаем их в круг.
Ты им объясняешь, как связываться друг с другом, для чего нам нужна эта связь, почему мы можем решить благодаря этому все проблемы, в чем все зло в мире, каков выбор человека. Ты объясняешь им все это? Ты даешь им... Ты даешь им целый такой пакет в их сознание. Они поднимаются в свой уровень сознания, начинают обсуждать вопросы, которые являются очень существенными. С одной стороны, они говорят о зле в себе и не стесняются в этом. А с другой стороны, тебе необходимо, чтобы они начали говорить в стиле, когда свет, возвращающий к источнику, светит. И тогда это происходит. Постепенно, когда прежде всего они соглашаются с тем, что происходящее в них — это зло, и было бы неплохо освободиться от части этого, но они не способны. И перестают представлять себе злое начало в себе как герой, с которым ничего не произойдет, и постепенно приходят к осознанию зла, пока не начнут исправлять это. Но все происходит с помощью света. И если ты не понимаешь этого, это приведет к посторонним, к еще большим проблемам.
То есть инструктор — это как проводник.
Да, он только несет свет человеку.
Недельная глава получилась очень актуальной, о том, что происходит в мире с юношеством.
Это называется, когда выйдешь на войну. Так да. Именно выходят на войну. Не то, чтобы мы воевали, но мы приводим себя к состоянию, когда свет начинает исправлять нас.
И на этой оптимистичной ноте пусть будет у нас хорошая суббота, и свет исправит нас. Благодарим вас, Раф Лайтман. Благодарим ведущих Моше Адмони и Гилад Шадмона.
Хорошей субботы.
Хорошей субботы. недельная глава с участием Рава Лайтмана.